Нам нужно что-то запланировать на этот день, — зевнув, сказала мисс Бейкер, садясь за стол так, будто ложилась в постель. — Прекрасно, — сказала Дейзи. — И что мы запланируем? Она повернулась ко мне беспомощно. — А что обычно планируют люди? Прежде чем я смог ответить, она с ужасом в глазах уже рассматривала свой мизинец. — Смотрите, — жалобно сказала она, — он до сих пор у меня болит. Мы все посмотрели на ее палец. Ее костяшка была и сине-черная. — Это все ты, Том, — сказала она осуждающе. — Я знаю, ты не хотел. Но ты сделал это. Это мне расплата за то, что я вышла замуж за зверя, а не человека, за огромного, здоровенного сундука. Я не терплю это слово «сундук», — прервал Том сердито, даже сказанное в шутку. «Сундук», — настаивала Дейзи. Иногда они с мисс Бейкер говорили одновременно, ненавязчиво, ведя шутливую, легкомысленную беседу, которая никогда не превращалась в пустую болтовню и была такой же холодной, как и их белые платья, и отчужденный взгляд, выдававший отсутствие всякого желания говорить. Они присутствовали среди нас и были благосклонны к нам с Томом, лишь из вежливости, делая усилия над собой, чтобы казаться веселыми, шутить или реагировать на шутки. Они знали, что скоро этот обед закончится, а немного позже и этот вечер тоже закончится и будет легко забыт. Словом, не так было на Западе, где вечер убивали торопливо час за часом, пока он не подходил к концу, в постоянном разочаровании от того, что он затягивается, или же в нервном страхе от переживания самого этого момента. «Ты заставляешь меня чувствовать себя нецивилизованным, Дейзи», — признался я после второго блюда, отдающего пробкой, но весьма неплохого бордо. «Разве ты не можешь поговорить об урожае, например, или еще о чем-то?» Я не имел в виду ничего особенного под этим замечанием, но оно было воспринято совершенно неожиданным для меня образом. «Цивилизация сейчас трещит по всем швам!» — вдруг воскликнул Том с напором. «Я стал страшным пессимистом относительно того, куда все идет. Ты читал «Подъем цветных империй»? Этого молодого Годдарда?» «Нет», — ответил я, весьма удивленный его тоном. «Прекрасная книга. Ее должен прочитать каждый. Ее главная мысль в том, что если мы не будем бдительны, белая раса будет полностью подчинена. Это все научные выводы. Они доказаны. Том становится очень заумным», — сказала Дейзи с выражением недоумевающей грусти. «Он читает заумные книги, в которых много длинных слов. Каким было то слово, которое мы...» «Эти книги все научные», — настаивал Том, глядя на нее с нетерпением. «Автор проработал всю эту тему. Мы, относящиеся к доминирующей расе, должны проявлять бдительность. иначе другие расы захватят контроль над всем.
«Мы должны их подавить», — прошептала Дейзи, свирепо щурясь в сторону жаркого солнца.
«Вы, должно быть, жили в Калифорнии», — начала мисс Бейкер, но Том прервал ее, тяжело отодвинувшись в своем кресле. «Взять хотя бы эту историю о том, что мы все представители нордической расы. И я, и ты...» После бесконечно короткого, но показавшегося целой вечностью колебания, он включил в это перечисление и Дейзи легким кивком головы, и она снова подмигнула мне. «И мы же создали все то, без чего цивилизации не будет. Науку, искусство и все такое прочее. Улавливаешь суть?» Какая-то нотка грусти была в этой его серьезности. Будто его удовлетворенности собой, еще более остро ощутимые, чем в давние времена, ему уже было недостаточно. Когда почти сразу после этой его фразы раздался телефонный звонок, и дворецкий вышел из веранды, Дейзи мгновенно воспользовалась этой краткой паузой и наклонилась ко мне.
«Я расскажу тебе одну семейную тайну», — прошептала она с энтузиазмом. «О носе дворецкого! Ты хочешь узнать тайну о носе дворецкого?»
«Именно для этого я и пришел сюда вечером».
«Ну так вот, он не всегда был дворецким. Раньше он был чистильщиком серебра у одного из людей в Нью-Йорке, у которого был серебряный сервиз на 200 персон. Он чистил его с утра до ночи, пока от этого у него не начались проблемы с носом».
«Дела с носом становились все хуже и хуже», — предположила мисс Бейкер.
«Да, состояние его носа становилось все хуже и хуже, так что в конце концов он вынужден был оставить свою должность».
На какое-то мгновение последние лучи солнца с романтической нежностью озарили ее сияющее лицо. Голос ее был таким, что, слушая ее, я поневоле затаил дыхание и нагнулся вперед. Затем сияние стало исчезать с ее лица, неохотно и с долгим сожалением покидая его своими лучами, подобно тому, как дети покидают улицы в наступающих сумерках. Вернулся дворецкий и прошептал что-то Тому на ухо, после чего Том нахмурился, отодвинул кресло и, не говоря ни слова, вошел в дом. В тот же миг Дейзи пригнулась ко мне снова, будто его отсутствие оживило что-то внутри нее. Голос ее звучал радостно и нараспев. «Я так рада видеть тебя за моим столом, Ник! Ты напоминаешь мне, да, розу, настоящую розу, разве я не права?» Она повернулась к мисс Бейкер за подтверждением. «Разве он не похож на розу?» Это была неправда. Я даже и близко не похож на розу. Это была всего лишь импровизация с ее стороны, но какая-то волнующая теплота исходила от нее, будто сердце ее пыталось прорваться к вам, спрятавшись в одном из этих волнующих, произносимых с придыханием слов. Затем она вдруг бросила свою салфетку на стол и, извинившись, пошла в дом. Мы с мисс Бейкер обменялись краткими взглядами, сознательно лишенными значения. Я уже открыл рот, чтобы начать говорить, когда она, насторожившись, выпрямилась на стуле и предостерегающе зашипела. Приглушенный страстный шепот доходил к нам из-за двери, и мисс Бейкер, немало не стесняясь, наклонилась вперед, пытаясь разобрать слова. Шепот этот сначала дрожал на грани еле слышимого, потом затих, потом резко усилился до возбужденного и затем полностью исчез. «Это мистер Гэтсби, о котором вы говорили, мой сосед», — сказал я.
«Давайте помолчим. Я хочу слышать, что там происходит».
«А что? Что-то происходит?» — спросил я невинно. «Вы хотите сказать, что вы не в курсе?» — сказала мисс Бейкер, искренне удивившись. «Я думала, все уже знают. Я нет».
«Ну как же!»
— произнесла она нерешительно. «У Тома есть одна женщина в Нью-Йорке».
«Женщина?»
— повторил я безучастно. Мисс Бейкер кивнула.
Она могла хотя бы из чувства приличия не звонить ему во время обеда. Вы так не считаете?
Прежде чем до меня дошел смысл ее слов, послышался шелест платья и хруст кожаных ботинок, и Том с Дейзи уже снова были за столом.
«Было просто невозможно усидеть на месте!» — воскликнула Дейзи с натянутой веселостью. Она села, посмотрела испытующим взглядом сначала на мисс Бейкер, потом на меня и продолжила. «Я вышла на воздух на минутку, и там так романтично на воздухе. На газоне сидит какая-то птичка. Я думаю, соловей, добравшийся сюда на пароходе Кьюнарда и White Star Line. Он так красиво поет. И далее нараспев. Это так романтично. Не правда ли, Том?»
«Очень романтично», — ответил он ей и затем скорбным голосом произнес в мою сторону. «Если еще будет светло после обеда, я хочу показать тебе конюшни». В доме пугающе зазвонил телефон, и потому как решительно Дейзи замахала головой Тому, я понял, что тема конюшен отпала сама собой, как, впрочем, и все остальные темы. Из отдельных фрагментов последних 5 минут, проведенных за столом, я помню только то, что были зачем-то снова зажжены свечи, и то, как я хотел заглянуть прямо в глаза всем и избежать при этом их взглядов. Я не мог сказать, о чем в тот момент думали Том и Дейзи, но я сомневаюсь, чтобы даже мисс Бейкер, которая, похоже, уже выработала в себе определенный невозмутимый скепсис, смогла полностью стереть впечатление от пронзительного металлического настойчивого звона этого пятого гостя. Возможно, кому-то эта ситуация и показалась бы интригующей. Моим же инстинктивным порывом было немедленно позвонить в полицию. О лошадях, понятно, уже не могло быть и речи. Том и мисс Бейкер, держа в сумерках дистанцию в несколько футов друг от друга, проследовали обратно в библиотеку, будто для дежурства у постели какого-то вполне реального тела. тогда как я, пытаясь выглядеть приятно заинтересованным и немного глуховатым, проследовал за Дейзи по цепи, соединяющих отдельные части дома веранд, к переднему крыльцу. В его темном мраке мы сели друг возле друга на плетеном канапе. Дейзи обхватила лицо руками с двух сторон, будто ощупывая его красивые очертания, постепенно всматриваясь в густые сумерки. Я видел, что в ней бушевала буря чувств, поэтому я задал ей несколько, как мне показалось, успокоительных вопросов о ее маленькой девочке. «Мы ведь совершенно не знаем друг друга, Ник», — неожиданно произнесла она, «даже несмотря на то, что мы кузены. Ты не пришел на мою свадьбу». «Я тогда еще не вернулся с войны». «Ах, да!» Она замолчала. «Мне сейчас очень тяжело на душе, Ник. Я очень цинично отношусь ко всему». Очевидно, она имела хорошую причину быть циником. Я молчал, ожидая, что она скажет что-то еще, но, не дождавшись, довольно осторожно вернулся к теме ее дочери. «Я так думаю, что она уже хорошо говорит, а также ест, ну и все прочее». «О, да, конечно!» Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. «Послушай, Ник, хочешь, я тебе сейчас скажу, какие я произнесла слова, когда она только родилась? Хочешь узнать?» «Очень даже». «Из этого ты поймешь, каким образом у меня сложилось такое отношение к... вообще ко всему. Это было, когда ей не было еще и часа после родов. А Том был в это время бог знает где. Я пришла в себя после эфира с чувством полной оставленности и сразу же спросила медсестру, мальчик родился или девочка. Она сказала мне, что девочка, и как только я это услышала, я отвернулась к стене и заплакала. «Что ж», — сказала я, — «я рада, что девочка, и я надеюсь, что она будет дурой. Это лучшее, чем может быть девушка в этом мире. Милой, маленькой дурочкой».
«Дело в том, что я считаю, что все в этом мире ужасно, так или иначе», — продолжала она убежденно. «И так считают все, даже самые передовые люди. А я это знаю. Я побывала везде, видела все и прошла через все». Глаза ее вызывающе сверкали во тьме, в точности, как у Тома, и она засмеялась нервным, презрительным смехом. «Это жизненный опыт! Боже, это же настоящий жизненный опыт!» Как только ее голос умолк, перестав приковывать к себе мое внимание, мое доверие в этот же миг я почувствовал принципиальную неискренность во всем том, что она говорила. Я почувствовал себя неловко, будто весь этот вечер был неким трюком, специально разыгранным для того, чтобы вызвать во мне чувство участия. Я выжидательно молчал, и через мгновение мои догадки получили подтверждение. Она уже смотрела на меня
с самодовольной улыбкой на своем миловидном лице, будто только что доказала свое право на членство в неком весьма утонченном тайном обществе, которому они с Томом принадлежали. В доме выдержанная в темно-красных тонах комната сияла, залитая светом. Том с мисс Бейкер сидели на разных концах длинного дивана. Она читала ему вслух из Saturday Evening Post. Слова, произносимые монотонно и без интонации, сливаясь, журчали успокоительным потоком. Свет от лампы, ярко отражаясь от его ботинок и тускло от ее желтых, как осенние листья, волос, скользил по газете, когда она переворачивала страницу, трепетавшую в ее тонких руках. Когда мы вошли, она на мгновение подняла руку, дав нам знак помолчать. «Продолжение читайте», — сказала она, швырнув журнал на стол, — «в нашем ближайшем номере». Ее тело заявило себя беспокойным движением колена, и она встала. «Уже 10 часов», — заметила она, очевидно, увидев время на потолке. «Пора уже этой замечательной девушке идти спать». «Джордан завтра играет в турнире», — пояснила Дейзи, — «в Вестчестере». «О, так вы Джордан Бейкер?» Теперь я понял, почему мне ее лицо показалось таким знакомым. Это миловидное лицо презрительно смотрело на меня со многих ротогравюр спортивной жизни в Эшвилле, Хот-Спрингсе и Пальм-Бич. Я также слышал, что о ней рассказывали какую-то историю, что-то такое неодобрительное и неприятное, но что именно, я давно забыл. «Спокойной ночи», — сказала она тихо. «Разбуди меня в 8, хорошо?» «Если ты еще встанешь». «Встану». «Спокойной ночи, мистер Карруай. Еще увидимся». «Конечно, увидитесь», — подтвердила Дейзи. «Я даже думаю организовать свадьбу. Приходи сюда почаще, Ник. Я буду создавать вам обстановку, что-то наподобие этого. Ну, там, закрою вас случайно в бельевом шкафу в лодке и вытолкну вдвоем в море и все такое прочее». «Спокойной ночи!» — крикнула мисс Бейкер с лестницы. «Я не расслышала ни слова». «Славная девушка», — сказал Том через мгновение. Им не следовало ее отпускать, чтобы она вот так болталась по стране. «Кому не следовало?» — холодно поинтересовалась Дейзи. «Ее близким». «Ее близкие – это одна тетка, которой уже 1000 лет. Кроме того, Ник будет присматривать за ней, не так ли, Ник? Этим летом она здесь очень быстро и часто будет на выходных. Думаю, домашняя обстановка окажет на нее самое благоприятное воздействие». Дейзи и Том молча переглянулись. «Она из Нью-Йорка?» – спросил я. «Из Луинсвилля. Наше белоснежное девичество прошло там. Наше прекрасное, белокожее. Ты что, устроила Нику маленькую задушевную беседу на веранде?» – неожиданно спросил Том. «Разве?» – она посмотрела на меня. «Я сейчас не помню. но, по-моему, мы говорили о нордической расе. Да, точно, о нордической расе. Она как-то сама заговорила в нас, ну и мы увлеклись. «Не верь всему, что слышишь, Ник», – посоветовал он мне. Я ответил безразлично, что вообще ничего не услышал, и уже через несколько минут встал, чтобы идти домой. Они подошли вместе со мной к двери и стали друг возле друга на ярком пятачке света. Когда я завел мотор, Дейзи повелительно окликнула меня. «Подожди! Я забыла спросить у тебя кое о чем, а это важно. Мы слышали, что ты помолвлен с какой-то девушкой на Западе?» «Вообще, да», — подтвердил Том добродушно. «Мы слышали, что ты помолвлен. Это клевета. Я для этого слишком беден». «Но мы об этом слышали», — настаивала Дейзи, удивив меня тем, что оживилась снова, как внезапно раскрывшийся цветок. «Мы слышали об этом от трех разных людей, так что это должно быть правдой». Конечно же, я знал, на что они намекают. Но это даже близко нельзя было назвать помолвкой. Как раз то, что злые языки разнесли это по всей округе, и было одной из причин, по которым я подался на восток. Невозможно перестать встречаться с давней подружкой из-за слухов. А с другой стороны, у меня не было никакого намерения пойти на поводу у слухов и жениться. Их интерес, хоть и весьма тронул меня и несколько сократил дистанцию между моим положением и их богатством, тем не менее я уезжал от них озадаченный и с каким-то неприятным осадком в душе. На мой взгляд, первое, что должна была сделать Дейзи, это схватить ребенка и убежать из дома. Но, очевидно, таких намерений в голове у нее не было. Что касается Тома, то тот факт, что у него есть какая-то женщина в Нью-Йорке, на самом деле удивлял меньше, чем тот факт, что какая-то книга вызвала у него упадническое настроение. Что-то заставляло его хвататься за плесневелый сухарь устаревших идей, будто самомнение от своего крепкого физического телосложения перестало питать его высокомерное сердце. Глубокое лето уже наступило. Судя по крышам придорожных гостиниц и площадкам перед придорожными гаражами, на которых стояли новенькие красные бензоколонки, в кругах света от фонарей. И, доехав до моего поместья в Уэст-Эгге, я загнал машину под навес и присел на минутку на оставленный во дворе каток для газона. Ветер отрубил свое, оставив после себя наполненную громкими звуками ясную ночь с хлопанием крыльев в ветвях деревьев и неумолчным органным звуком квакающих лягушек, будто непрерывно выдуваемых землей из своих наполненных мехов. В лунном свете появилась движущаяся тень от бегущей кошки, и, повернув голову, чтобы проследить за ней, я увидел, что я не один. В 50 футах от меня из тени особняка моего соседа вынырнула фигура человека, который остановился и, засунув руки в карманы, стал неподвижно смотреть на серебристые блестки звезд. Что-то в его неспешных движениях и твердо стоящих на газоне ногах было такое, что говорило мне, что это сам мистер Гэтсби, который вышел на открытый воздух, чтобы определить, какая доля наших местных небес принадлежит ему. Я решил его окликнуть. Мисс Бейкер упоминала о нем за обедом, и это было бы достаточно для первого знакомства. Однако я его не окликнул, так как внезапно он подал знак, что его вполне устраивает одиночество. Он как-то любопытно вытянул руки по направлению к темной воде, и, несмотря на расстояние, с какого я за ним наблюдал, я мог бы поклясться, что он дрожал. Я невольно перевел взгляд в сторону моря и не увидел там ничего, кроме одинокого зеленого огонька, маленького и далекого, который вполне мог быть фонарем, обозначающим конец причала. Когда я посмотрел еще раз в сторону Гэтсби, он уже исчез, и я опять оказался один в беспокойной темноте.